недельная глава с Равом Лайтманом. Здравствуйте. Недельная глава, на этот раз глава Хаей Сара. Она начинается с рассказа о годах жизни Сары. Сара жила 127 лет, и о ее смерти, о том, как ее оплакивал Авраам, о покупке места для ее захоронения у сынов Хета за 400 шекелей серебра и похоронах ее в пещере Махпела в Хевроне. Так начинается эта интересная глава. Рав Лайтман, есть так много женщин в Торе, и именно Сара. И что такое вообще женщина?
В действительности, эта глава является очень основной. Потому что мы не говорим об этой главе, или же о Торе, или вообще о том, что там происходит. Ну а замысле творения, что же вообще здесь происходит? А здесь происходит то, что Творец, создавший душу, его целью является привести эту душу, то есть творение. Творение называется душой, желание. Его целью является привести это желание к уподоблению с ним, в соответствие с ним, в уподоблении по свойствам, что называется, с ним самим. Он хочет, чтобы творение стало бы таким же, как он. И в таком состоянии творение приходит к самому лучшему, совершенному, вечному состоянию. Просто когда нет ничего выше этого, если Творец является добрым и творящим добро, он не может создать творение, которое было бы в чем-то меньше этого состояния. То как же породить кого-то, кто находился бы вне тебя, с одной стороны творение, ты тоже не в совершенстве вечности, и не во всем, что есть, вместе с тем, чтобы он был бы таким же, как он. То, что происходит здесь, то, что Творец для этого должен создать в творении два противоположных, абсолютно противоположных свойства. Одно свойство, чтобы оно было бы полностью противоположно самому Творцу, и тогда творение будет абсолютно противоположным, отделенным и чужим, посторонним Творцу. Это оно делает с помощью того, что с помощью света, с помощью этого производит свойство хисарона, потребности зла, как написано, я создал злое начало. И когда он создал это зло, то, чего не достает после этого, кроме того, что творение становится отделенным, противоположным ему, то есть у него есть уже состояние, свойство, когда он отделен от Творца и противоположен ему, теперь необходимо произвести исправление, чтобы творение в любом случае стало бы таким же, как Творец, но без того, чтобы стереть разницу, эту огромную разницу между ними. Тогда то самое желание получать, которое было создано, оно должно получить лишь противоположную внешнюю оболочку, так же, как Творец, так же, как желание отдавать. И поэтому мы видим, что у Творца у нас есть лишь одно свойство, свойство отдачи, а в творении есть два свойства. Получение, которое получает форму отдачи. И из этой необходимости достичь такой формы получения ради отдачи, то есть быть полностью отличным от Творца и быть подобным Ему в действиях, творение должно пройти здесь через очень сложный процесс. Это то, что мы изучаем, в особенности в этой главе, потому что вся Тора говорит только о процессе, который мы должны пройти от начала творения, от желания получать созданного Творцом, каким образом это желание получать развивается, каким образом оно достигает различных разбиений, объединений в нем, самом воздействии света на него, взаимовключении со светом, пока не достигает окончательного состояния, когда оно подобно Творцу. Об этом, в общем-то, рассказывает вся Тора. Она рассказывает нам о всем том процессе, через который мы проходим, потому что до нас были уже люди, называемые каббалистами, которые раскрыли весь этот процесс на самих себе, и они рассказывают нам об этом. Им просто рассказывать об этом. Они рассказывают нам то, что они видят, то, что они ощущают. Они не то, что исследователи в нашем мире, которые совершают тяжелую работу головой, разумом. Но каббалисты рассказывают нам о всех тех событиях, через которые они проходят. Как написано, то, чего мы не постигнем, не сможем назвать никаким названием. Поэтому постижение является чувственным, то есть он обязан ощутить во всей глубине собственного желания, в толщине своего желания, весь тот процесс, через который он проходит, и в той мере, в которой он включается в этот процесс, в его глубину, он тогда понимает его. То есть понимание здесь является результатом ощущения. И поэтому написано, что не мудрец учится. Поэтому в науке каббала не нужны какие-то Эйнштейны или же особое какое-то IQ, но просто человек, который работает над собственными свойствами для того, чтобы уподобиться Творцу, он уже постигает это и видит, ощущает и знает. И Тора рассказывает нам обо всем том процессе, через который мы должны пройти, от того, что мы созданы в качестве желания получать, и до желания получать, которое растет, и до желания получать, которое уже начинает принимать на себя форму желания отдавать, форму отдачи, такую же, как и Творец. И поэтому этот процесс является для нас очень важным. И поэтому Тора является для нас средством, является инструкцией, потому что Тора означает инструкция. Является для нас очень важной, чтобы мы воспользовались бы правильным образом. Как написано, я создал злое начало, создал Тору в качестве приправы. Что значит приправа? Это книга инструкций? Нет. Кроме этого, написано, что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. То есть мы в состоянии настолько захотеть, снова мы говорим о желании, измениться и достичь уподобления по свойствам с Творцом, что мы, с помощью того, что мы стремимся к этому, начинаем исполнять всякие действия, то есть притягивать свет, заключенный в Торе, который скрыт в ней, и этот скрытый свет, воздействующий на нас, изменяет нас и проводит нас через все те состояния, о которых мы говорим, когда прежде от маленького желания к большому, а затем от большого желания, которая бы облачила на себя свойство отдачи, такое же, как и у Творца. И этот, через этот процесс мы и проходим. Этот процесс приходит к нам постепенно. Одно вслед за другим. Что это значит? То, что мы получаем свыше желание получать, и получаем свыше также и желание отдавать, то есть два этих желания. Желание получать, а здесь находится желание отдавать, или же свет. А это называется кли. Желание получать, желание отдавать, когда мы получаем, мы, в общем-то, желаем соединить их внутри себя. Я получаю часть от желания получать и часть от желания отдавать, а здесь я ставлю себя, собственно, я, составленного, состоящего из добра и зла, из желания и намерение. И так я себя строю. Когда у меня есть желание внутри, которое является моим эгоизмом, моим злом, но на него я уже настраиваю экран и намерение, когда я использую его лишь для того, чтобы отдавать. Лишь для этого. И таким образом я работаю. когда, если сверху приходит некий свет, то тогда я его принимаю для того, чтобы передать другим. И тогда этот свет проходит через меня, я наполняюсь им, и из этого наполнения я уже отдаю другим. Поэтому у меня здесь есть получение и отдача. И насколько это является получением, насколько отдача, насколько мое желание получать является большим, я смогу больше получить, и я тогда смогу больше и отдавать. То есть мне выгодно быть большим, потому что это желание получать превращается из плохого, из зла в хорошее, в добро, из такого грубого в чистое. То есть каждый, кто является больше, чем свой товарищ, его желание является большим. Поскольку его желание является большим, то тогда он может быть более активным. Мы видим в нашем мире люди, у которых есть большое желание, он может быть великим человеком. Так это работает. И эта работа называется работой в трех линиях. Есть вот... Начнем с этого. Есть одна первая линия, вторая и третья линия. Три линии. Первая линия называется Авраам. Отдача. Хесед. Милосердие. Вторая эта вот линия называется Ицхак. Гура. Ограничение. То есть силы. Сопротивления очень большие. А третья линия называется Яков. Средняя линия. И результатом, она является результатом всех, поэтому называется избранным из всех праотцов. Почему они называются праотцами? Авраам, Ицхак и Яков. Почему они так называются праотцы, вот эти все трое? Поскольку они являются праотцами этой системы, которая нас исправляет. Это не какие-то люди, это свойства. Яков — это Тиферет. Поэтому у меня есть Авраам, Ицхак и Яков. И об этом Тора нам рассказывает, в общем-то, каким образом работать в тех желаниях, которые нам даны. Мы получаем сверху две линии, как написано. «Приходите с миром, ангелы мира, высшие ангелы». Это песенка, которую мы поем перед наступлением Шаббата. «Приходите ко мне, два этих ангела, ангелы мира». А затем «выходите с миром», как мы поем. То есть сначала мы их принимаем свыше, этих двух ангелов, правой и левой. Это как две вожжи, с помощью которых я удерживаю. И тогда я между ними вношу свое желание получать. И когда я вношу между этих двух вожжей, я знаю, каким образом мне его направить, чтобы уподобиться Творцу. Это означает, что эти два ангела, две силы, ангел означает сила, когда они приходят ко мне, если я правильно могу ими воспользоваться, то я привожу себя к средней линии, прямо к цели творения, то есть к слиянию с Творцом. А основой всей этой работы человека является... Об этом рассказывается здесь, в главе «Жизнь Сары». Почему «Жизнь Сары»? Потому что «Сара» означает собой общий малхут, общее желание получать, созданное Творцом. Это ее жизнь. То есть, каким образом мы раскрываем жизнь этой общей малхут при помощи нашей работы в трех линиях. И несмотря на то, что ее жизнь, в общем-то, сколько там, 127 лет, как бы, но именно... И вся Тора рассказывает о смерти Сары, а не о жизни Сары. Но при помощи этого она продолжает и живет, Малхут, с помощью того, что она включается в эти три линии и начинает отсюда и далее развиваться, пока не уподобляет себя Творцу. Сара — это общее название Малхут. И, как мне кажется, даже сегодня пока что это еще самое распространенное имя у женщин в мире. Говорится здесь о множестве вещей. Прежде всего, нам необходимо понять, что с одной стороны здесь находится у нас также Ишмаэль, с другой стороны Эйсав. Это две клипы. Клипа правой линии и левой линии. Ктура со всеми детьми наложниц, когда Авраам отправляет их в землю Кедем, а затем они возвращаются к нам назад, всячески эти клипот, которые там развиваются, приходят к нам, то есть все те, с которыми мы потом сталкиваемся в Торе. Все эти силы. Элиэзер, каким образом? То есть здесь есть множество всяких деталей, о которых нам рассказывает Тора. Когда мы их начинаем объяснять через Каббалу, это является выяснением сил для того, чтобы в конце концов выяснить связь между этими двумя линиями и средней линией. Авраам порождает Ицхака, Ицхак порождает Якова. Что это значит? У нас, в нашем мире, сын является продолжателем того, что его отец не завершил. В духовном это так. Сын не является большим, чем его отец. У нас в нашем мире как бы сын является большим, чем отец. Но в духовном это не так. Поэтому результат, как бы выход из того, что Авраам не успел завершить, с большим авиютом, в более худшем состоянии, с одной стороны, а с другой стороны, скажем, приходит сын его, Ицхак, а потом в еще более низком состоянии приходит Яков. Но с другой стороны, как мы уже говорили, насколько желание получать является большим, то у него есть больше возможностей исправить себя и уподобиться Творцу. Поэтому выходит так, что с одной стороны, со стороны прямого света, то, что называется, сверху вниз, так как к нам приходят и спускаются все поколения, то поколение вслед за поколением приходит и спуск поколения. А с другой стороны, если мы говорим об обратном свете, насколько мы можем воспользоваться этим авиютом, то мы все более и более поднимаемся в отношении предшествующих нам. Это можно вот так начертить. Есть сверху вниз спуск поколений. Желание становится все большим от желания на уровне Шорыш, Алев, Бет, Гимель и Далет. Но когда мы начинаем работать снизу, то тогда именно на уровнях желания Далет, Гимель, Бет и Алев или Шорыш, все зависит от того, куда мы приходим, в соответствии с этим мы достигаем иных результатов. Здесь вот у нас есть свет Нефеш, здесь приходим к свету Руах, большему свету, к свету Нешама. Извините. Свет Нешама, свет Хая и свет Ехида. То есть, насколько желание получать, оно является большим, мы приходим к большему достижению в отношении Творца, чтобы уподобиться Ему. Если бы я, в общем, я был простым человеком, так я исправлял себя, и я был бы простым, хорошим человеком. От плохого, такого хорошего немножко. Если бы я был таким бы большим преступником, я исправил бы себя, то я при своем исправлении мог бы тоже достичь и стать самым лучшим человеком. Одно против другого создал Творец, то, что говорится. И поэтому нам необходимо увидеть Авраам, Ицхак, Яков и даже дальше. Но, по крайней мере, здесь нам необходимо увидеть, что то, что не способен сделать Авраам, поскольку он является чистым, это именно приходит в Ицхаке, то есть в его левой линии, отрицательной линии. И это та его работа, которая относится к Аврааму, но он должен лишь связать, ограничить свое эгоистическое желание, которое пробуждается в левой линии. А Яков, он уже постепенно начинает быть связанным со всеми этими силами правой и левой линиями и уже действительно начать реализовывать себя. И из него и далее мы в качестве сынов Якова, как его результат, приходим к тому состоянию, когда душа, включающая обе эти вещи, оба этих места, она развивается. Говорится также в этой главе о сочетании, об ином сочетании правой и левой линии, о сочетании Малхут и Бины, потому что две этих силы, правая и левая, когда они приходят к нам, и мы строим здесь среднюю линию, каждый раз от первого к другому, от одного к другому, каждый раз приходим вот так к средней линии. Мы строим их из двух сил. Здесь мы говорили, это отдача Авраам, или же бина, а вот это правая линия, а левая линия, это линия получения, и это малхут. И тогда мы говорим о правильном сочетании между малхут и биной. Каким же образом мы можем произвести это правильное сочетание? И вот здесь мы приходим к объяснению, что как Тора, так и Зор рассказывают нам об этом как о некоем особом кли, называемом пещерой, пещерой Махпела. Пещерой называется, ну скажем, земля, когда внутри этой земли есть некое место, куда мы можем войти внутрь и здесь жить. Эта земля сама по себе означает Малхут. И там должно быть место, которое, место, предназначенное для духовной жизни. Это должна быть биной. Бина входит в Малхут. Для того, чтобы бина вошла в Малхут, должен быть прежде всего противоположный результат, когда будет бина, и чтобы в бину вошла бы Малхут. Чтобы бина знала бы, как обеспечить все необходимое Малхут. И чтобы Малхут знала бы, как потребовать то, что необходимо от бины. Поэтому мы достигаем такого состояния. Это вот нижний мир, а это высший мир. Поэтому мы достигаем состояния взаимовключения бины в Малхут и Малхут в бину. Если мы говорим о сферот, то тогда у нас есть кетер, хохма, бина, зеранпин и Малхут. Поэтому мы говорим о том, что Малхут должна приподняться в бину. Почему я это таким образом делаю? Потому что в каждой из сферот у нас есть также кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. И также в хохме у нас есть кетер, кетер хохмы, а затем хохма, бина, зеранпин и малхут. И также здесь кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Это в бине. Также и в Зеранпине у нас есть Зеранпин, Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут. Также и в Малхут у нас есть Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут. Что же мы здесь видим? То, что бина в Малхут и Малхут в бине объединяется между собой, и тогда у нас выходит из этого то, что бина в бине, что в бине у нас есть, в бине у нас есть Малхут, а в Малхут у нас есть бина и малхут. Секундочку. Я извиняюсь. Здесь вот бина. Бина и Малхут. А в Малхут у нас тоже бина и Малхут. И тогда у нас есть взаимовключение. Когда в бине у нас присутствует бина и Малхут, то Малхут там ощущается в качестве хисарона, в качестве потребности. Я желаю чего-то. Поэтому общая Малхут, она поднимается в бину и определяет в бине собственное место, собственного представителя. И там она может просить, как ребенок, поскольку он рождается от матери, у него есть место в матери, откуда он родился. Малхут, кстати, называется матерью, има, и бина называется има. И тогда он может потребовать от нее, у него там есть корень. У нас есть корень внутри бины из четырех стадий распространения прямого света. Когда бина желает построить нас, кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут, свойство этой самой бины, оно решает, что она хочет построить малхут. Поэтому здесь находится наш корень. Это место называется рехем, матка. Место рождения и беременности. И поэтому, когда мы говорим уже о нас, о душах, поэтому у Малхут есть место, куда она может подняться, в бину, в то самое место, откуда она родилась, в то самое место, где она родилась, и потребовать от нее. И тогда в бине у нас появляется некий хисарон, некая потребность. И из этого хисарона она уже приходит к состоянию, когда приводит себя к Малхут и строит в Малхут собственное свойство, собственное желание отдавать. И тогда в Малхут, когда есть такое место бины, место отдачи, место свободы, это называется пещерой. И поскольку эта пещера возникла из взаимовключения Малхут и бины, поэтому она называется Махпела, то есть удвоенное, одно внутри другого. Свойство общей Малхут и внутри нее свойство бины. И тогда получается, что это взаимовключение является основой исправления общей души, созданной Творцом, исправлением общего творения. Поэтому это является местом исправления, поэтому все там похоронены, потому что место захоронения означает исправление, потому что все, что они исправили, включается в это место, в пещеру Махпела. Ну, начинайте задавать вопросы. Вы так этого ожидаете.
Тут накопилось очень много вопросов. Вы начали говорить об этом немножко. И вопрос, что такое могила, согласно Каббалы, и кого я хороню?
Могила называется место захоронения. Это исправление. Это то самое желание получать, которым я когда-то воспользовался с намерением ради себя. Творец создал желание. Желание получать. Это самое желание получать, получает на себя, принимает на себя намерение, намерение ради отдачи, ради себя. Ради себя. В таком виде оно называется злом. Или же злым началом. Потому что все это ради себя. Почему оно называется злым? Поскольку так же и ради себя оно ничего не получает, так же и для себя оно не способно ничего получить, и все. И оно как бы находится в такой скорлупе. Ты видишь, как я начертил его? И поэтому это намерение, намерение ради себя, называется клипой.
Клипа.
То есть скорлупа, которая нас окружает. Но с одной стороны она должна быть, потому что мы должны все больше и больше вырасти в этом большом злом начале, пока мы не видим, что оно останавливает нас и не дает нам жить, не дает нам получить свет, не дает нам жизни. Это то, что мы сейчас раскрываем в нашем поколении. Мы росли, 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 росли. Желание получать все распухало, разбухало, но мы остались опустошенными. Я вижу, согласно тому, что я изучал во всей своей истории, когда таким образом никто, все умирают. Что они получили за свою жизнь? Ничего. Тогда я учусь на этом, что в конце концов необходимо сделать что-то. Что сделать? Разбить эту скорлупу, эту клепу, превратить ее в намерение ради отдачи. Тогда я смогу получить все. И поэтому то, что я делаю, я, в общем-то, не работаю с желанием получать ради себя. Желание получать, которое у нас присутствует здесь, является полностью нейтральным. Оно не плохое, не хорошее. Плохое у нас это намерение ради себя. Если я использую это желание получать для того, чтобы получить, и тогда передать другим, это, и кто-то другой, тот, кому я отдаю, тоже получает, и передает кому-то другому, и тот другому, и так далее, и так мы все, то мы становимся в качестве, мы становимся как клетки в живом организме, когда одна передает другому, и из-за того, что мы передаем друг другу то, что необходимо ему, то, что мы с помощью этого делаем? Мы находимся в связи, называемой пещерой Махпела. Во взаимовключении Малхут и Бины каждый получает собственный Малхут и передает в Бину. И так каждый работает в двух частях в себе. Как получает, так и отдает. Как отдает, так и получает. И все это проистекает из этой основы пещеры Махпела. Когда, если я желаю уничтожить собственное желание получать с намерением ради себя, то есть если я хочу уничтожить свой эгоизм, свое злое начало, эту самую клипу, разбить ее, для этого мне необходимо ее похоронить, только ее. Не само желание, но лишь намерение ради себя, именно его необходимо похоронить. Поэтому захоронение означает исправление. Это то, что он спросил. Мы хороним не желание. Желание, оно постоянно присутствует. Насколько оно является большим, пусть оно будет еще большим. Мы хороним из поколения в поколение, от ступени к ступени наше намерение ради себя. И таким образом мы исправляем себя все более и более. И это исправление постоянно, с помощью того, что часть, где я получаю, называется Малхут, а часть, с помощью которой я отдаю, называется Биной, во втором это тоже Малхут и Бина, и так далее. То есть мы постоянно находимся в таком приумножении, пока действительно мы все в нашей основе, в наших праотцах, то есть это Адама и Хава и далее, мы все, в конце концов, там похоронены в этой пещере, мы хороним в этой пещере Махпела все наши нехорошие эгоистические намерения, и тогда мы переходим к вечности в качестве единой души Адама.
Продолжение вопроса. Саги из Дерота спрашивают, какая разница между Биной и Малхут? Можете ли вы дать явный пример? Каждый из нас, в нем есть сила получения и сила отдачи. Если мы будем знать, как правильно выстроить связь между нами, и получать, и отдавать, быть в равновесии, как клетки одного тела, это называется, что мы находимся в одной душе, и она исправлена. Эту разбитую душу, которая разделилась, она вышла из правильного получения отдачи и своих частей, как и мы в нашем мире. Я не знаю, каким образом быть в связи с другими, сколько получать, сколько отдавать, чтобы достичь гомеостаза, баланса, равновесия. И это закон творения, это закон жизни, закон здоровья. Если бы я мог достичь этого, то я был бы устроен. Человечество сегодня подсознательно начинает искать, как прийти к равновесию, потому что если мы связаны вместе, мы должны отыскать это средство, этот закон, и увидеть эту форму, что значит быть уравновешенными, что быть правильно распределены. И, конечно же, все это неравновесие, как и в нашем теле, это известно всем, это является причиной для всех болезней, проблем. И если система выходит из равновесия, когда мы делаем анализы медицинские или в семье, или в правительстве, неважно где, мы проверяем, насколько система уравновешена или выходит из равновесия. И также и наше внутреннее стремление, тело наше сохраняет себя, мы должны как-то самосохраняться. Это только равновесие. И когда мы развиваемся только к еще большему равновесию, потому что каждый раз, когда желание получать нас растет все больше и больше, и мы ищем для него все большую форму равновесия. Это называется развитием. То есть развитие находится все время в равновесии, и поэтому наше равновесие называется средней линией, когда мы все время ищем равновесие между двумя линиями, между желанием получать и отдавать. Это основа нашей жизни. Вот эта глава. Поэтому это называется жизнь Сары. Жизнь общий Малхут. Ты можешь спросить, почему же жизнь Сары, а не жизнь Хавы? Потому что Сара уже исходит со стороны исправления. Хава, Ева, они не исправили еще ничего, они лишь раскрыли желание получать Адам и Хава, которое дано на исправление, а с Авраама и Сары начинается исправление. И поэтому мы начинаем отсчитывать исправление с уровня Сары.
Давайте немножко возьмем окружающих цветов из книги Зор.
Можно говорить часами. Это такая тема очень волнующая, такая основополагающая. Но давайте действительно почитаем.
В Зор Лаам, в главе «Жизнь Сары» написано так. «Когда Авраам впервые вошел в пещеру, он увидел там свет, прах расступился перед ним, и раскрылись ему две могилы. Тем временем встал из своей могилы Адам в образе своем, и, увидев Авраама, обрадовался. Отсюда стало ясно Аврааму, что в будущем будет похоронен там. Сказал им Авраам: «Пожалуйста, скажи, разве пристанище это не покрыто?» Иными словами, он был удивлен, потому что пещера Махпела — это пещера внутри пещеры, и в ней должен быть абсолютный мрак. Однако он увидел там свет, словно в доме с открытым верхом, без крыши. Сказал ему Адам: «Творец скрыл меня здесь, и с того времени до сих пор скрываюсь я». До прихода Авраама Адам и мир были лишены совершенства, и потому он должен был скрываться, чтобы не удерживались бы в нем клипот. Но когда пришел в мир Авраам, он исправил его и мир, и он больше не должен был скрывать себя.
Да, потому что началось исправление, и мир уже начинается с правой линии, это пока не совершенство. Совершенство происходит от Якова и далее приходит, но Авраам — это первый свет в творении. Да.
Здесь мы действительно переходим к следующей части, рассказ об Элиэзере. Авраам посылает своего верного раба Элиэзера в Арам-Наараим, чтобы взять оттуда жену для Ицхака. И когда Элиэзер приходит к колодцу, он встречает там Ривку.
Это тоже эти признаки, что он встречает Ривку рядом с колодцем, вода, верблюды, все это признаки бины,
которая дает воды ему и поит водой его верблюдов, и там развивается любовная история. Может, прочитаем отрывок из Зора, чтобы понять, что это за любовь между Ицхаком и Ривкой. Так написано: «И взял Ривку, и она стала ему женою, и он полюбил ее. Но ведь все жители мира любят своих жен. В чем же отличие? Почему именно об Ицхаке сказано «полюбил ее»?» Зарождение любви мужчины к женщине проистекает лишь из левой линии. Как сказано, левая рука его у меня под головой. Тьма, то есть левая линия, и ночь, то есть нуква, они как одно целое. Ибо левая линия всегда вызывает любовь к нукве и поддерживает ее. Поэтому, хотя Авраам любил свою жену, о нем не сказано «полюбил ее», а только об Ицхаке, который представляет собой левую линию Зера Анпина. Так что это за любовь такая, именно у Ицхака?
Это не как у нас. У нас есть любовь рыбная. Это от того, что я получаю наслаждение, то я люблю. Это дети, это могут быть, может быть, рыба. Еда, секс, семья, власть, почести, знания, деньги, все что угодно. Но в духовном любовь — это возможность отдавать. Когда я соединяюсь с чем-то противоположным мне, как раз-таки противоположным, и вместе с этой противоположностью мы работаем так же, как бина и малхут, противоположных свойств отдачи и получения. Таким образом, мы можем каждый реализовать себя, выразить себя. С помощью этого выражения я могу уподобиться Творцу. И я, в сущности, люблю то, что обратно мне по природе, и нет более обратного, чем мужчина и женщина, плюс и минус, отдача и получение. Но в чем-то подобно мне в цели, средняя линия, общая цель. И правая, и левая линия, у них должна быть готовность соединиться в средней линии, потому что средняя линия, ее нет. Но то, что общее между нами, наши намерения совместные, они выстраивают среднюю линию, и поэтому, как сказано, муж и жена, и шхина между ними. Муж и жена — это две линии. Мужчина — это правая линия, женщина — левая линия, а шхина, то есть результат их сочетания, который они строят между собой, это средняя линия, ее не было прежде. Это как ребенок, которого они рождают. Не было его прежде. Как это может быть, что вдруг он родился, возник, его не было до сих пор. Но их готовность достичь реализации, быть подобными Творцу, соединяет их, хотя они в основе своей противоположны, и порождает эта совместная готовность в среднюю линию что-то новое, новое творение. То есть, то, что мы приносим Творцу, мы приносим Ему творение, которое мы рожаем. И мы порождаем Его таким образом, что оно подобно Творцу. Как будто бы я достигаю своего источника, откуда я, и показываю Ему то, что я сделал нечто, породил что-то, что подобно Ему. Посмотри, насколько Он похож на тебя. Таким образом, я в сущности приношу свое действие Творцу. И поэтому это действие, согласно своему заключению, называется слиянием. Об этом есть много, и в источниках тоже.
Конечно же, пробудились множество вопросов на тему любви. Прежде всего,
любовь — это отдача над над отменой себя. Когда я отменяю себя для того, чтобы соединиться с кем-то посторонним, чужим мне, у которого есть та же цель, как и у меня. И тогда, кроме цели, ничего не связывает нас. Все противоположное, но из-за цели все различия в нас, и его, и мои, мы соединяем их вместе и готовы наступить на них, использовать их. И как раз-таки, обратным образом, для того, чтобы достичь цели, и тем, что я отменяю себя, Малхут в Бине, и он Бина в Малхут, таким взаимным образом мы достигаем Творца. Кто такой Творец? Кетер. Так мы достигаем.
Здесь есть вопрос, в чем разница между любовью к товарищам и любовью к женщине? То есть мы здесь изучали, что
женщина, жена — это желание получать человека, который он исправляет на ради отдачи. Я прошу прощения, но наука Каббала говорит о душе, где есть желание получать и желание отдавать. Желание отдавать называется гевер, мужчина, идгабрут, преодоление, экраны, а авиют его называется женщиной. И в каждой душе, как мы учили, есть биная малхут, есть также часть мужская, часть женская, как и в каждом из нас, хромосомы, скажем. Есть часть мужская, часть женская. Зависит от того, кто сильнее, кто активнее. Согласно этому, мы мужчины или женщины. То же самое и в духовном. Либо это бина в малхут, либо это малхут в бине. И из этого, в сущности, и исходит все взаимное участие между Малхут и Биной. Посмотри, здесь Малхут, здесь Бина, здесь Хохма, а здесь общая Малхут. И ты получаешь букву Альф. Есть это Малхут де Малхут. Здесь это идет из Кетера, свет. Здесь Ор Хохма. Связывает между Биной и Малхут. Бина в Малхут и с Малхут. И здесь в итоге есть в этой букве Алиф все 10 сферот. Поэтому это первая буква алфавита. Это говорится о Парсе. Парса. Все, что у нас есть наверху, вся эта часть сверху называется Гальгальтовая Иная. Эта часть, которая внизу, называется Ахаб. И все это строение, вся эта конструкция, это и есть душа. То есть я хочу сказать, что принцип этот трех линий, соединение между правым и левым, соединение между отдачей и получением, Бино и Малхут, это основа всего. Нет, кроме этого. То есть это все включает в себя, все входит в это. Ну, давай несколько вопросов.
Вопрос, который был, есть ли разница, я полагаю, что это в работе между любовью товарищами. Как вы сказали прежде, мужчина и женщина, шхина находится между ними, между моей работой, когда работаю с товарищами в группе, между тем, что я работаю со своей женой, для того, чтобы раскрыть шхину между нами.
Есть разница. Написано, жена человека как тело его. Если два человека могут соединиться между собой таким образом, что они все время находятся между собой в связи, и, ну, пока что они представляют себе воображение, что есть шхина между ними, то есть Творец находится между ними, то они достигают быстрее познания Творца. Получается, что Творец, он всегда присутствует. Вопрос, либо я принимаю его в расчет или нет. И в нашем объединении мы должны понять, что если мы способны ощутить Творца, увидеть Его, то Он раскрывается. Если не способны, то есть Его развитие остановит нас, то Он не раскрывается, но Он всегда находится за кулисами. Я смотрю на тебя, я вижу сейчас тебя. А действительно я должен видеть, что то, что ты сейчас говоришь, то, что делаешь относительно меня, это Творец. Иначе кто ты? Нет, кроме человека и Творца, нет никого, кроме Него. Но поскольку я не могу работать с Творцом напрямую, Я пока еще не готов к этому, у меня нет возможности, у меня нет сопротивления, я сразу сдамся. Я не буду самостоятельным, я не могу делать свободные действия. Поэтому он скрыт, и вместо этого он показывает мне тебя. С тобой, ты знаешь, как я к тебе отношусь, да? Свободно, так. Но если мы начнем ощущать, что между нами, или за каждым, или даже вместо каждого, мы относимся друг к другу как к Творцу, то есть только целенаправленно, без всяких других эгоистических расчетов, то есть мы можем быть строго в левой линии, то есть мы не отменяем желание получать, но все, если это в правильном намерении, то таким образом мы очень быстро достигнем раскрытия истинной реальности. С товарищами есть в этом разные проблемы, разные сложности, но с женой это возможно, и поэтому, если дома муж и жена между собой договариваются, что они стараются быть связаны таким образом, что между ними всегда находится Творец, Шхина между ними, муж и жена, и Шхина между ними. То есть присутствие Творца. Я говорю с ней через Творца, а она говорит со мной через Творца. Ты понимаешь? То есть и мы уже находимся изначально, отныне и далее, в такой форме связи, очень целенаправленной, очень высокой. То есть мы поднимаем себя уже совершенно на другой уровень, не как животные, а как действительно Адам и Хава, или Авраам и Сара, нечто подобное. И тогда мы, поскольку есть здесь очень много возможностей в формах связи между нами, мы очень быстро раскрываем такие нюансы, такие выяснения производим, что очень с легкостью мы продвигаемся к цели. Я поэтому надеюсь, что так и будет в будущем. Я надеюсь, что в ближайшем будущем, когда многие пары почувствуют, что весь этот кризис, который существует сегодня в семьях, это потому, что мы должны раскрыть то, чего нам не хватает. Нам не хватает еще одного партнера между мужчиной и женщиной, Творца. И тогда это осуществится, да.
Пробуждается вопрос. У нас есть приближающийся конгресс, у нас есть множество пар, которые туда приедут вместе. Вопрос в том, действительно ли...
Поговорим об этом. Задайте этот вопрос, и мы обсудим его. Мы рады, если есть все пары, которые находятся в духовном поиске и хотят быть вместе и работать. Пока это, по правде говоря, начинает немножко проясняться, как эти вещи должны реализовываться, но, конечно, несомненно, этот кризис большой, который существует в институте семьи во всем мире, это причина для раскрытия решения этого. Без этого его не будет. Только чтобы Творец раскрылся. Вообще, раскрытие Творца должно быть решением для всех проблем человеческих, но дома, в супружестве, конечно, мы без этого не достигнем успеха ни в чем. Настолько, что не захотим рожать детей, не захотим быть вместе. И вообще все эти формы страшные, которые есть сейчас, разнообразные, и в них мы тоже ничего не находим. Это все недостаток Творца. Раскрытие просто явное такое должно быть. Как сказано, мир свой увидишь при жизни своей.
Мы просто перед самоокончанием, у нас есть еще маленький отрывочек, где говорится об Аврааме и детях его наложниц, которых он послал в Кедем. Маленький отрывок.
Это чтобы дать всему миру, всем приходящим в мир и нам обратно части. Ты знаешь, есть такой закон, сказано, поглотил и изрыгнул, когда есть эгоистическое желание, мы не способны с ним работать, но это специально, когда мы, если дают ему разные наполнения, а затем эти наполнения возвращаются к нам. Также и в нашем мире мы поступаем и с нами происходит это в жизни. Если мы сделали что-то такое несколько лет назад, нехорошее и так далее, это возвращается. Есть в этом большое исправление свыше. И это вот эти сыновья-наложницы. Ну, прочитай сначала.
Может быть, прочитаем конец этой цитаты. «И мудрость Шломо превосходила мудрость всех сынов Востока, то есть тех, кто остался от сынов наложниц Авраама. И говорят, что в этих восточных горах находятся те, кто обучает колдовству людей. И из этой восточной страны вышел Лаван, и Беор, и Билам, сын его, и все колдуны».
Оттуда появляются разные большие помехи, большие силы зла, но именно с помощью них мы и продвигаемся. Поэтому Авраам уже исправил их, можно так сказать, что это большое исправление. То, что есть во всех силах мира, начинается со своего корня в обратном виде. Вот эта помощь от обратного, которая приходит к нам до сегодняшнего дня, потому что не случайно называется основой всех религий, Авраам, верований. Все они являются обратной стороной подхода к Творцу, и мы должны раскрыть это для того, чтобы достичь цели творения.
Мы на этом закончили в этот раз главу жизни Сары. Спасибо Рава Лайтману, спасибо вам, наши телезрители. Мы увидимся в следующий раз. И, как обычно, мы заканчиваем каббалистической песней.
שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים